Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 12 февраля. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в выпуске. Подстанция «Город» строится. Готовность к КЭФу номер один. Хоккей в валенках. Надо это посмотреть. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте! Железногорск примет участие в 10-м по счету Красноярском экономическом форуме. Он пройдет с 14 по 16 февраля. О том, какие задачи ставит руководство ЗАТО и какие вопросы будут озвучены на КЭФе, рассказал первый заместитель главы администрации Сергей Проскурнин.
Наша экспозиция будет одной из главных. Мы участвуем на двух круглых столах в качестве докладчиков. Мы будем представлять развитие кластера инновационных технологий города Железногорска. Работа сейчас в настоящий момент заканчивается, и после этого, наверное, можно будет показать, что, собственно, мы сделали. Главная задача любого форума – это, во-первых, заявить о себе, потому что все федеральные министерства происходят. Второй момент – обозначить проблемы на круглом столе, а мы будем обозначать ряд проблем, которые связаны с, именно с развитием кластера. Это связано, ну, это много вопросов. Они такие уже рабочие и текущие. В том числе покажем, что мы уже в настоящий момент сделали. Приступили к строительству подстанции «Город», приступили к строительству промышленного парка. То есть мы как бы движемся последовательно, постепенно. И мы бы хотели, конечно, чтобы от федерального правительства была тоже такая же активная позиция, потому что методика согласования выделения кластерных денег, она все еще находится в стадии согласования. Смещается, сдвигается. Все эти проблемы вынесем на рассмотрение федеральных органов. Из всех территорий у нас, по оценке многих экспертов, самый большой шанс стать именно той классической моделью развития кластеров, которые существуют в целом в мире.
Внимание к Красноярскому экономическому форуму повышено в первую очередь потому, что форум планирует посетить второе лицо государства – председатель правительства Дмитрий Медведев. К другим темам. Строительство подстанции «Город» идет полным ходом. Об этом сегодня, 12 февраля, в ходе поездки главы ЗАТО на объект доложил генеральный директор ООО «КРЭК» Василий Кузичев. Сейчас на пустыре в районе объездной дороги за дамбой работает порядка 60 самосвалов и экскаваторов. Еще 30 единиц тяжелой техники на подходе. Рабочие роют котлован и вывозят тонны замерзшего грунта. В этом году планируется заложить фундамент и начать монтаж оборудования будущей подстанции, которая даст городу необходимые 50 мегаватт мощности, рассказал Василий Кузичев.
Нам помогает погода. Нам очень хорошо, что сейчас холодно. Вы сами видите, какой объем льда замешан с грунтом. Если бы было тепло, конечно, мы бы здесь увязли. Но пока холодно, мы привели максимум усилий, чтобы закончить первый этап, то, так сказать, вывод в ноль. Мы приступаем уже к свайному полю. В этом году мы уже планируем приступить к монтажу оборудования. Оборудование все заказано. Подстанция является центром всего промышленного парка и всего будущего развития. Канализация, водоснабжение, электричество – все это будет сделано в этом году.
Подробности визита главы ЗАТО Вадима Медведева на строительную площадку будущей подстанции слушайте завтра, 13 февраля, в нашей программе. Открытая студия на радио-телевидении ГТС. Нарушаются ли права людей в Железногорске? На что и на кого чаще всего жалуются горожане? Об этом и многом другом мы будем говорить в четверг, 14 февраля, с представителем Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по городу Железногорску Алексеем Ковалевым. Программа транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидении в сетях ГТС. Телезрители и радиослушатели могут звонить и задавать свои вопросы в прямом включении по телефону 766-200. Начало программы «Открытая студия» 14 февраля в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Железногорск покоряет международное сообщество. Директор гимназии 96 Евгения Бреус вернулась из Казани, где проходили 5-дневные курсы для участников проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Железногорская гимназия 96 оказалась самым опытным представителем, которому есть чем поделиться с коллегами, поскольку вступила в программу в 1994 году. Презентация российско-британского проекта «Театр», в котором уже более 10 лет принимают участие гимназисты и студенты Астер-колледжа из Дувра, произвела настоящий фурор среди участников. Подробности нам рассказала директор гимназии Евгения Бреус.
рассказывали о том, как зарождался этот проект, как он реализуется и что планируется в дальнейшем. Наш проект признан уникальным, потому что все представители ассоциированных школ ЮНЕСКО, они отметили непосредственно, ну, конечно, уникальность нашего проекта. Они заинтересованы им. И до сих пор вот на данный момент мы отвечаем на ряд писем, которые нам вновь прислали с просьбой дать часть материалов, исходящие данные, где могут познакомиться более подробно с нашим проектом. Видимо, наверное, люди тоже хотят работать вот в таком же ракурсе.
17 февраля в 13 часов в Центральной городской библиотеке состоится семинар-презентация «Недвижимость в Болгарии для отдыха, жизни, бизнеса». Специалисты красноярской компании Sweet Home расскажут о Болгарии, типах и стоимости недвижимости, оформлении документов и перспективах переезда. Дополнительная информация по телефону в Красноярске. 272-74-24. Вход свободный. Новости культуры. Моя любимая немецкая сказка. Конкурс в рамках года Германии в России объявила городская библиотека имени Горького. Участники должны выбрать сказку или отрывок любого немецкого автора и проиллюстрировать ее. На конкурс принимаются миниатюрные рукописные книги размером не более 100 на 100 мм. Количество страниц не менее 24. Тексты, рисунки и переплет должны быть выполнены рукой конкурсанта. У книги должно быть обложка, титульный лист. На последней странице книги указаны фамилия, имя, возраст, место учебы и контактный телефон. Эти же сведения заполняются в прилагаемой к положению заявки. Заполненная заявка принимается вместе с работами. Работы возвращаются. Принять участие могут все желающие без возрастных ограничений. Их прием начнется с 15 февраля и продлится по 13 мая. Новости спорта. Всероссийская массовая лыжная гонка в Железногорске пройдет 17 февраля. Организаторы приглашают всех горожан принять участие в спортивном празднике и сообщают, что трассы рассчитаны на лыжников разного возраста. Для детей до 7 лет – полкилометра, для руководителей организаций, учреждений и школьников – 1 километр, для студентов и женщин – 2 километра, для мужчин – 3. При этом время прохождения дистанции не учитывается. Участники соревнований в качестве памятного подарка получат нагрудные номера, а дети, принявшие участие в гонках, – шапочки с эмблемой соревнований. Регистрация участников у запасного футбольного поля около стадиона «Труд» начнется за час до старта. Организаторы обещают для всех участников гонки бесплатный прокат лыж, кашу и горячий чай. Это было последнее сообщение выпуска. С новостями вас познакомила Наталья Серпунина.
Звезда шансона, певец, поэт, композитор Виктор Балакирев с хитами.
Птица белая улетела прочь. Будь здоров, корешок, будь здоров. К нам прилетит апрель, он в моей судьбе все перевернет.
Виктор Балакирев с концертной программой
21 февраля, Центр досуга. Начало в 19 часов.
Продолжаем программу. Он служил с Александром Лебедем и Павлом Грачевым. Девятая рота – историю, которую рассказали в одноименном фильме из его полка. Железногорец Сергей Захаренков, председатель общественной организации ветеранов войны в Афганистане, в горячую точку попал, когда ему было всего 18 лет. С ним встретился наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Прошло 24 года, но те дни ветераны афганской войны помнят как сейчас. Один из них – Сергей Захаренков. Он служил под Баграмом с 80 по 82 годы в разведроте отдельного 345-го парашютно-десантного полка. Из 11 сослуживцев Сергея Геннадьевича, попавших в разведроту из учебной части, к 82 году не осталось никого. 7 человек были убиты, остальные ранены. Боевые задачи приходилось выполнять разные. Сергей Захаренков был командиром разведывательного дозора, заместителем командира взвода разведроты.
Обнаружить противника вовремя, уничтожить. В основном приходилось принимать самостоятельное решение, потому что получалось так, что мы были друг от друга, например, разорваны на большом расстоянии. И была ситуация, что нужно было мгновенно принимать решение или по уничтожению, или найти, где засада, или где противник, и связаться по рации с командиром роты и доложить, что, например, найден противник.
Политическую и финансовую поддержку маджахедам оказывал целый ряд государств, поэтому особых проблем с вооружением у противника не было. И все же Сергей Захаренков вспоминает, что был немало удивлен, что поначалу душманы ездили на танках Второй мировой и летали на устаревших самолетах.
У них и танки были, которые захваченные наши. На Т-34-ках ездили. За время, пока мы, как говорится, с Афганистаном мы же дружили, у них и МиГи наши летали, вот эти старые, серебристого цвета. Ничего. Пролетает такое мимо, смотришь, думаешь, я в каком году живу. У них вот где-то в 80-м году появились стингеры. Американская установка, как земля в воздух. Чаще стали вертолеты сбивать, самолеты, особенно которые низколетящие.
Сбитый самолет с демобилизовавшимися военными, который показали в фильме «Девятая рота», не выдумка. Это случай действительно был в 81-м году.
Один раз сбит самолет был. Летели, короче, дембеля, гражданские летели. Ну, в Союз отправляли там, кто в командировку улетал. Но это был один-единственный раз, когда вот именно самолет так сбили. Потому что он слишком близко приблизился к горам при взлете. Надо было сразу уходить ему. То есть они как уходили на вираж. Он близко к горам подлетел, его сбили.
Кстати, «Девятая рота», историю которой взяли за основу для одноименного фильма, из того самого полка, где служил Захаренков. Правда, рота воевала в конце 80-х, поэтому пообщаться с ее бойцами Сергею Геннадьевичу не довелось. Зато довелось воевать вместе с Александром Лебедем, в полку он был командиром батальона, а также с Павлом Грачевым, который в 82-м году стал командиром полка. Как рассказывает Сергей Захаренков, в экстремальной ситуации все люди вели себя по-разному. Это была самая настоящая проверка на прочность.
Там буквально попадаешь в экстремальную ситуацию, и люди сразу начинают обнажаться. Вот именно твердые, сильные духом, более, как говорится, верные товарищи, честные друзья, вот они остаются, а потихонечку люди как бы раз отсеиваться начинают. То есть уже сразу видно, что он как-то держал вот это в своем характере, а потом раз сломался. Ну, бывает, например, попали там в окружение или попали под обстрел, лежат раненые, убитые. То есть мы своих никогда не оставляли на поле боя. Его нужно оттуда вынести любой ценой. Было такое, что забивается человек, например, под виноградник, сидит там с автоматом. Струсил, испугался. Ему приказываешь вперед, а он практически на тебя наставляет автомат и говорит: я никуда не пойду. Не подходите ко мне, буду стрелять.
15 февраля в Железногорске отметят 24-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В Красноярске к памятнику воину-интернационалисту возложат венки. В Железногорске состоится традиционная встреча ветеранов в ДК и памятный митинг на Аллее Славы.
Мы любим вспоминать то время, никогда много потерь, когда много убитых. А вот именно все-таки другая страна, другие люди, другая культура. Много было смешных там каких-то ситуаций. Вот это вот любим вспоминать. Много любим вспоминать ту дружбу, чувство локтя и плечо товарища. Вот именно все по-настоящему.
Детские страхи. Повод для серьезного беспокойства или просто капризы, выдумки ребенка в попытке обратить на себя внимание взрослых. На этот вопрос мы попытаемся ответить сегодня в нашей постоянной рубрике «Не болей». Материал Катерины Добрели.
Страх – одна из основных эмоций, которые сигнализируют об угрозе благополучию и здоровью. С одной стороны, это сильное переживание имеет защитную и обучающую роль, способствует познанию окружающего мира. Но наряду с положительными моментами, страх все же остается эмоцией тяжелой и неприятной, особенно для ребенка. Он сопровождается беспокойством, тревогой, волнением. Эмоции страха могут возникнуть у малыша даже до появления на свет. В этот период крохи передаются мамины переживания, говорит психолог детской поликлиники Ольга Лайзан.
Ну, например, мама, будучи беременной, очень эмоционально реагировала на различных насекомых. Возможно, при встрече с жуками-паучками малыш тоже будет пугаться. А уже в возрасте 3 лет у ребенка активно развивается сфера воображения. Его собственные фантазии соединяются с впечатлениями, которые он получает извне. И это тоже может вызывать определенные страхи. И в этот же период у детей, которые поступают в детский сад, могут формироваться первые социальные страхи. Они, конечно, связаны с общением с новыми незнакомыми людьми и со сверстниками.
Эти социальные страхи потом могут проявиться в более старшем возрасте. Они будут выражаться как неуверенность в себе, чувство одиночества, сложность в установлении личных контактов. Поэтому родители в период, когда возникают новые социальные ситуации, должны с пониманием и терпением отнестись к ребенку, во всем помогать ему. Особенно это касается привыкания к детскому саду.
Расспрашивайте ребенка, как прошел его день, как он чувствует себя. Постарайтесь заранее организовать режим дома так, как в детском саду. Все это поможет ребенку обеспечить комфортное привыкание к новой ситуации. Но иногда родители сами формируют страхи у ребенка. Часто можно услышать: «Будешь капризничать, отдам тебя тете. Не ходи туда, там бабай». Источником страха в таких случаях, конечно, выступают взрослые. Таким образом, они формируют недоверие к миру и чувство незащищенности.
Иногда излишняя тревожность взрослых, постоянные попытки оградить ребенка от разных неприятностей, также негативно влияют на развитие. Причиной возникновения страхов могут быть ссоры и разногласия между родителями.
Дома ребенок всегда должен чувствовать себя в безопасности и ни при каких обстоятельствах не становиться свидетелем конфликтных ситуаций. И есть еще один источник детских страхов – это некоторые телепередачи, мультики и даже книги. Неподходящая для детского возраста информация, услышанная и увиденная по телевизору, может вызвать страх и напряженность. Прежде чем включить телевизор, родитель должен точно знать, что будет смотреть его малыш, какую книгу он может прочитать ребенку.
Как же узнать, что ваш ребенок испытывает страхи? Психологи советуют обратить особое внимание на следующее. Если ваш малыш начинает рассказывать о каких-то детях, которые якобы чего-то боятся. Если ребенок часто сочиняет разные страшилки. Если он во время сна пытается укрыться с головой, плотно закутывается в одеяло. Если ему снятся страшные сны, он просыпается, иногда отказывается от прогулок, напряжен, вздрагивает, боится оставаться один. Все это должно насторожить взрослых.
Нужно понять причины возникновения страхов. Вызовите ребенка на разговор и внимательно слушайте все, о чем он вам говорит, даже если что-то покажется вам глупостью или выдумкой. Сядьте и нарисуйте вместе с ребенком его страх. Затем смешно разрисуйте, раскрасьте его, а потом и вовсе можно мелко порезать или порвать картинку и выбросить в мусор. Так ребенок освободится от страха. Не провоцируйте страхи ребенка своими страхами и тревожностью. Дети очень чувствительны. И ни в коем случае не высмеивайте ребенка, если он чего-то боится. Будьте понимающими и терпеливыми родителями.
Что такое русские валенки, знает каждый железногорец. Живем как-никак в Сибири, поэтому без такого зимнего атрибута не обойтись. Организаторы хоккейного турнира по хоккею среди мужских команд решили не просто назвать его «русские валенки», но и использовать сибирский атрибут. Как? Об этом расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Русские валенки, оказывается, это исконно русская игра и забава. Она стала популярна еще в 40-е годы 20 века и была востребованной вплоть до 80-х годов. Тогда в каждом дворе было много ребят, гоняющих шайбу или мяч хоккейными клюшками. Не все могли тогда себе позволить купить коньки, да и не все умели на них кататься, зато валенки были у каждого. И вот после школы мальчишки вместе с друзьями бежали во двор играть в хоккей в валенках. В 90-е годы эта игра была забыта и просто-напросто канула в лету. Поэтому сейчас основная задача турнира «Русские валенки» – это возрождение забытого вида спорта и его популяризация среди горожан. Пройдет первый городской турнир по хоккею среди мужских команд 23 февраля, в День защитника Отечества. Совсем недавно стало известно, что хоккей в валенках войдет в культурную программу зимних игр в Сочи в 2014 году. А что из себя представляет эта игра и какие в ней правила? Нам рассказала менеджер по связям с общественностью муниципального автономного учреждения КОС Ирина Родная.
Это ригбенди, хоккей с мячом, но по упрощенным правилам. Там можно отбивать ногами, руками. Мяч будет для большого тенниса. Мы будем проводить его по двум подгруппам, то есть это с 13 до 17 лет и 17 и старше взрослые. Тайм будет идти 7 минут, 2 тайма с перерывом 5 минут и дальше по буллитам. Мы специально сделали 7 минут. Думаем, что 7 минут выдержат все. В команде 5 игроков. Мы не ограничиваем запасных.
Подать заявку на участие в турнире по хоккею «Русские валенки» можно до 21 февраля, позвонив по телефонам 75 28 29 или 8 950 411 53 02. Однако уже сейчас сформировано несколько команд, которые точно будут играть в таких необычных соревнованиях.
На сегодняшний день вот официально заявил МЧС и СС позвонили. Ну, конечно, мы надеемся, горно-химический комбинат. Химзавод позвонил. У них есть такая молодежная организация, которая хочет выставить свою команду. Мы приглашаем все градообразующие городские предприятия и учреждения. Но вообще любой, кто соберет команду и заявится на турнир, может принимать участие.
Планируется, что пройдет товарищеская встреча между депутатами городского совета и администрации. Уже известны имена некоторых из них: Сергей Лопатин, Ильдар Габасов, Владимир Фольц, Дмитрий Матроницкий, Александр Берестов, Игорь Шакиров. Турнир по хоккею «Русские валенки» обещает стать зрелищным и захватывающим. Самое главное, чтобы повезло с погодой, и температура была не ниже 20 градусов. Организаторы, в свою очередь, берут на себя хорошее настроение, раздачу горячего чая и солдатской каши. А интересен ли спорт нашим маленьким железногорцам? Мне удалось пообщаться с некоторыми мальчишками. К сожалению, пока их возраст, 10-11 лет, не позволяет им участвовать в турнире по хоккею «Русские валенки». Но, несмотря на это, ребята увлекаются спортом, ходят на плавание и кикбоксинг. Все они считают, что спортом нужно заниматься обязательно.
Данил, потому что сейчас много всяких компьютеров, телевизоров, все такое. Из-за этого человек как ленивее становится.
Женя, для усовершенствования своих физических форм и еще, чтобы ты поверил в себя, то, что ты сильный, в учебе это тоже помогает.
Тимофей, чтобы достижения всякие были, надо заниматься, потому что спорту это весело.
Возвращаясь к турниру по хоккею «Русские валенки», хочется надеяться, что он станет традиционным и привлечет на спортивные площадки больше ребятни, а для кого-то, возможно, станет первым шагом в большой хоккей.
«Триоли» – так назвали свой концерт-встречу ученицы преподавателя класса Ирины Кузнецовой Школы искусств имени Мусоргского. Ольга Чередниченко, Ольга Симонович и Ольга Колотий. Талантливые «Триоли» исполнили для ценителей прекрасной музыки лучшие произведения зарубежной и отечественной классики. Концерт приурочили к встрече выпускников. Человек может бесконечно смотреть на три вещи – на огонь, на море и на руки пианиста. Виртуозность и неуловимость пальцев музыканта в буквальном смысле гипнотизируют и не дают тебе думать о чем-то праздном. Мысли все погружены в музыку, которую исполняет музыкант. А на концерте «Триоли» звучали в этот день произведения композиторов высочайшего уровня. Антонио Вивальди, Вольфганг Амадей Моцарт, Ференц Лист, Сергей Рахманинов. Исполнители репертуара поражают своей юностью и талантом. Три пианистки по имени Оля. Ольга Чередниченко, Ольга Симонович, Ольга Колотий. Три Оли. Вот такое оригинальное название этому яркому и неподражаемому по своему таланту трио дала преподаватель юных пианисток Ирина Кузнецова. Идея создать такой коллектив Ирине Владимировне пришла, когда она узнала, что Оля Колотий и ее выпускница приедет из Москвы в гости на каникулы к своим родителям. Оля сейчас ассистент-стажер в Российской академии музыки имени Гнесиных. Ольга, приезжая в родной город, обязательно приходит в школу имени Мусоргского, в дом, где она сформировалась как музыкант и как личность. Преподаватель Ирина Кузнецова воспользовалась такой удачей и предложила своей бывшей ученице дать концерт. «Сыграть в этих стенах еще раз – для меня большая радость», – говорит Оля Колотий.
Так сложилось, что домой приезжаю не так часто. Естественно, эта дружба осталась со школы, и мы поддерживаем отношения с нашим педагогом Кузнецовой Ириной Владимировной. Сама атмосфера очень дружеская. Мне тут всегда рады, и я рада людям, которые здесь, и вижу, как расцветает школа. Сегодня в зале было достаточно много народа, и я увидела тех людей, с которыми очень редко встречаюсь, но с которыми нужно встречаться, потому что они мне дороги. Этот концерт помог объединиться нам всем и встретиться, и хорошо провести этот вечер.
Две другие Оли из трио, Ольга Чередниченко и Ольга Симонович, пока еще учатся, но они уже на пороге выпускного класса. Их преподаватель Ирина Кузнецова считает девочек одаренными и незаурядными, гордится их успехами. Сейчас им всего лишь по 15 лет, но выбор будущей профессии они сделали давно. Каждая решила связать свою жизнь с музыкой. Легкость и при этом внутренняя сосредоточенность, с которой исполняла Оля Чередниченко прелюдию номер 5 соль минор Рахманинова, поражает. Не каждый взрослый состоявшийся музыкант берется за сложные произведения этого композитора. Но в школе имени Мусоргского ученикам задают высокую планку. Отсюда такая любовь к музыке. Кроме нее, меня ничего не интересует, говорит Оля Чередниченко.
Музыка – это мое, и мне это очень нравится, и я буду этим заниматься всю жизнь с большим удовольствием, потому что живем один раз, и я не хочу потратить жизнь свою на то, что мне не будет приносить столько удовольствия. Просто исполнение – это когда ты даришь что-то зрителю, и зритель в ответ дарит тебе свою радость.
Своей подруге вторит ее тезка Ольга Симонович. Заниматься чем-то другим, кроме музыки, было бы предательством по отношению к себе, считает она. В свою очередь, преподаватель девочек Ирина Кузнецова пророчит им прекрасную карьеру.
Оля Чередниченко в этом году заканчивает, будет поступать в Красноярский колледж искусств. Оля Симонович еще год будет заниматься в школе и через год поступать в училище. Профессия очень сложная в любом качестве. Будь ты педагог, будь ты исполнитель, тем более. Очень такая тяжелая. Но у девочек настолько велик потенциал. У них настолько вот сформировано желание трудиться, желание выступать. Эти девочки блестящие просто, и я считаю, что их ждет и большое будущее, и они будут на своем месте в этой профессии.
Концерт прошел на одном дыхании. Три Оли играли на фортепиано, аккомпанировали преподавателям, скрипачам Алле Кругловой и Людмиле Савиной. Талантливые ученицы играли и сольно, и в четыре руки, а «Токкату шампанское» Уильяма Гиллока девочки исполнили со своим преподавателем Ириной Кузнецовой в 8 рук. И это было неподражаемо. Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!